Доброе утро, друзья. Полный контакт. Владимир Соловьев, Анна Шафран. И с нами на прямой связи прямо сейчас, как мы и обещали, Андрей Вадимович Макаревич. Доброе утро.
Андрей, доброе утро.
Привет.
Андрей мой друг, я этого не скрываю, не собираюсь скрывать и не собираюсь отказываться от друзей, несмотря на ту истерию, которая сейчас развернулась в нашем обществе, и объединились от Лимонова и Проханова до Федорова и прочих с однозначными криками «Ату его!» с требованием всего лишить. Давайте сначала установим факт. Андрей, я удивился, увидев следующую новость. Это твиттер «Новости Украины», где написано: «Андрей Макаревич прибыл в Украину для дачи благотворительного концерта солдатам АТО. Настоящий мужчина и человек». И твоя фотография с каким-то большим гражданином в белой майке, в белой рубашке с короткими рукавами. На самом деле, где ты был и для кого ты давал концерт?
Знаешь, я бы еще больше удивился, если бы я увидел эту информацию. На самом деле...
Это, заметь, это украинская сторона.
Я понимаю, да. Ко мне обратились из фонда волонтеров Украины. На самом деле там несколько общественных фондов. Это не государственная организация. И они работают без всякой поддержки организации, сами по себе. И основная их задача — помогать людям, которые в результате войны попали в беду. Вот меня позвали приехать и выступить перед беженцами, даже перед детьми беженцев из Донецка и Луганска. Поскольку невероятным образом у меня оказался один свободный день, мы выставили маршрут с довольно большим трудом. Я на перекладных приехал в Светогорск. Это монастырь, вокруг которого расположены наши лагеря, в основном, и дома отдыха, где сейчас содержатся беженцы с юго-востока. Это, собственно, и находится в Донецкой области. Пришел в зал, где сидело огромное количество детей, маленьких, от 8 где-то лет, ну, до 14, наверное. Спел он 3 своих песни, раздал кучу автографов, пожелал им удачи, сел в машину, уехал в Харьков и улетел. Собственно, вот все, что происходило.
При этом тебе показали Славянск, провели тебе с экскурсией.
Мы проехали через Славянск, потому что он находится просто по дороге из Харькова в Светогорск. И волонтеры, которые после того, как там закончились боевые действия, они помогали восстанавливать город, они просто хотели показать, что уже восстановлено их руками и что еще предстоит восстановить. Поэтому мы проехали через центральную площадь, где на самом деле уже восстановлено практически все. А потом проехали, мы не могли не проехать, через окраину, где еще предстоит, конечно, работа и работа, потому что там взорван мост, там взорван завод, там взорвано несколько жилых домов.
То есть зрелище тяжелое?
Зрелище тяжелое.
Тебе удалось поговорить с людьми?
Практически нет, Володь. Ты бывал у меня на концертах. И
ну, конечно, да.
Ты видел, что кидаются люди с криками «Спасибо вам, распишите, а можно с вами сфотографироваться?» Их отталкивают уже другие, а поскольку их там было очень много. В общем, просто пришлось бежать практически.
Ты с собой привозил какую-нибудь, потому что твой пресс-секретарь говорил, что ты также привозил гуманитарную помощь туда.
Я не с собой ее привозил, просто вот этот же фонд, когда он объявил, что я еду петь для детей беженцев, вот под это дело за один день было собрано на Украине 3 фуры продуктов гуманитарной помощи. Так что я считаю, что косвенным образом я в этом проучаствовал.
Скажи, пожалуйста, поступали ли тебе предложения и поехал ли бы ты выступить для беженцев, скажем, в Славянске, в Донецке? Ну, если, конечно, удалось бы нарисовать маршрут относительно безопасный.
Я тебе больше скажу, Володь. Обычно, в общем, я никуда не напрашиваюсь. Я, собственно, любой артист ждет, когда его позовут. Трудно взять гитару самому и поехать искать, где тут у вас лагерь беженцев. Но мы предлагали дать концерт в большом лагере беженцев под Ростовом. Нам сказали, не надо.
Но ты был бы готов, да?
Да, конечно. 7 сентября. Понимаешь, я не готов петь для военных. Ни с той, ни с другой стороны.
Это твоя гражданская позиция, ты имеешь на это право.
Это абсолютно моя позиция. Здесь нет правых, к сожалению. А для людей, которые стали невольными заложниками военных действий, а их гораздо больше, чем военных, как ты понимаешь, в десятки раз и в сотни, им надо помогать, безусловно. Они ни в чем не виноваты.
Я просто хочу, чтобы наши слушатели услышали, это очень важная мысль, что ты не будешь петь для военных ни с одной, ни с другой стороны. То есть вот это очень важно.
Это именно так.
Я знаешь, хочу, меня...
чтобы прекратились военные действия, тогда я с удовольствием спою для тех или других.
Понятно. Сейчас, в ближайшее время, ты планируешь какие-то благотворительные акции?
7 сентября мы в Москве делаем концерт, будет Сурганова. Буду я, это будет в библиотеке иностранной литературы. Он будет благотворительный, будем собирать средства на этом концерте для тех же беженцев. Я надеюсь, что мы какую-то приличную сумму наберем.
Но я просто хочу еще раз подчеркнуть, что если поступит предложение спеть в лагерях беженцев, то ты с радостью отзовешься.
Конечно.
Теперь пошли разговоры о том, что... А ты трус, что ты просто боишься поехать в Луганск, в Донецк. Но это говорят люди, которые вообще тебя не знают. Потому что хочу напомнить, что Макаревич награжден медалью, первой своей медалью был награжден как раз за защиту Белого дома, когда было совсем не ясно еще, кто победит. Как раз в эти дни, 19 августа, Макаревич был там. И уж что-что, в личном мужестве Андрея, я думаю, что никто из людей, которые его знают, не сомневается. Так что это...
Ну, Володя, я тебе скажу, что если почитать, что Проханов про меня пишет, то вот у меня возникает просто желание прекратить заниматься своей основной деятельностью и начать писать скучные судебные бумаги, потому что это не просто клевета, это что-то за гранью добра и зла. Как я пел перед палачами, которые после этого тут же шли выкалывать глаза пленным. Но это какой-то болезненный бред, понимаешь?
Ну, у нас сразу развелось большое количество музыкальных критиков в штатском, которые анализируют твое творчество, говорили, а какие же это песни он мог спеть детям? А какие песни ты им спел?
Ты знаешь, я пока ехал, я так думал, что ну будут дети, будут их родители, наверное, дети же. И вдруг, когда я увидел, что зал полон одних детей практически, я так немножко, а я уже на сцене стою. Я подумал, так, надо быстро вспоминать, у меня же есть какие-то детские песни, я что-то писал для детских спектаклей. Я потом подумал, да почему, елки-палки. И я им спел то, что собирался. Я им спел «Три окна», я им спел «Костер», и я им спел песню про то, что света на свете чуть больше, чем тьмы. Мне кажется, они все поняли очень хорошо.
Ну да, сейчас от тебя требуют, чтобы ты уже сам отдал награды, вернул звание, хотя в нашей стране такое решение может принимать только суд, и то за совершение определенного ряда преступлений. А какая твоя позиция по этому вопросу?
Ну, знаешь, вот для меня вопрос наград – это вопрос десятый. Я был несколько удивлен, когда нас ими награждали, хотя я не верю, что... Нет такого человека, вот, которому было бы неприятно это. Вроде оценили твои заслуги, и оценило государство. Один орден нам вручал Ельцин, второй орден мне вручал Путин лет 18 назад, по-моему. От меня не будет, я их могу вернуть. Мне просто очень неприятно, что... Мне врут в глаза, я должен утираться. Вот это меня очень тяготит, понимаешь? Ведь мы живем в удивительное время. Вот никого, к сожалению, не интересует, что происходит на самом деле. А всех интересует то, как это подается.
Это правда. Еще что меня очень огорчает, что несмотря на то, что Владимир Владимирович Путин говорит, что ни в коем случае нельзя подавлять иную точку зрения, что максимальная открытость, мы как раз пытаемся выстроиться в какое-то жуткое, странное сообщество борьбы с инакомыслящими, которое, на мой взгляд, совершенно неприемлемо. Я всем хочу напомнить судьбу Чаадаева. То есть здоровое общество может позволить присутствие разных точек зрения, а не стремиться забить лопатами любого, кто смеет мыслить иначе.
А потом интересно, вот если говорить о инакомыслии, а кто-то считает, что для беженцев не надо петь, не надо им помогать, тогда будет инакомыслие, наверное.
Ну, здесь опять-таки большую роль сыграло то, что как российская, так и украинская сторона сделали все возможное для того, чтобы максимально исказить факты. Потому что украинская сторона подала это ужасающе.
Когда идет война, то начинается неизбежная война с обеих сторон.
Да, войну, конечно, хотелось бы остановить. Ну что же, я просто хочу еще раз, вот, чтобы вы услышали своими ушами то, что сказал Андрей Вадимович, и для тех людей, которые имеют контакты с гуманитарными группами, работающими в Луганске и в Донецке, и с лагерями-беженцами, находящимися в нашей Ростовской области, пожалуйста, Андрей Вадимович готов и с радостью съездит и увидит своими глазами людей, которым нужна помощь, и для них споет. А вот... И давайте все-таки судить по фактам, а не по, пусть и очень талантливым, но зачастую очень далеким от правды, статьям публицистов. Ну и, конечно, Евгений Федоров меня восхитил. То есть я слышал, ты вчера с ним беседовал. То есть это удивительный человек.
Вот. Да.
Мне кажется, что ему очень не хватает титула великого инквизитора и вот славы Торквемада.
Ну, в общем, так.
Андрей, сегодня, кстати, не могу тебя не спросить, ведь сегодня годовщина, 19 августа.
Ёлки-палки, я здесь забыл за всеми этими делами.
Да. Где тебя застало 19 августа 91 года, где ты был в эти дни?
Знаешь, я дома. Я нахожусь дома, ко мне приехали родственники, приехала старшая дочь с мужем, с тремя детьми и с племянником. Все они живут у меня. В общем, я такой тут веселое общежитие. Сегодня я их повезу в Питер, потому что они там были когда.
А что было в 91-м году? 19 августа?
В 91-м году в этот день у нас был концерт, по-моему, в Обнинске, где-то на стадионе. Утром мы услышали «Лебединое озеро». И вот первый день мы были в совершенной растерянности в какой-то. А потом я отменил дальнейшее выступление, сел на поезд и поехал в Москву. Приехал в Москву и пошел в дом, потому что я совершенно точно знал, что мои друзья находятся там.
Было страшно?
Нет. Не было страшно. Было какое-то, наоборот, очень легкое состояние, когда ты знаешь, что ты прав, тебе становится легко, независимо от опасности.
Да, это правда. Плюс мы еще были тогда гораздо моложе.
Это правда, тоже да. Но мне кажется, это с возрастом не связано, потому что...
Нет, я имею в виду не нас с тобой, я имею в виду страну. То есть нам тогда казалось, что все еще
впереди, все будет хорошо. Мы были наивнее, позитивнее. И обладали гораздо меньшим опытом. Это правда.
Спасибо большое, Андрей Вадимович. Вы слышали в эфире Андрея Вадимовича Макаревича. Я не призываю никого делать никаких выводов, я всего лишь призываю вас услышать все точки зрения. Мы очень часто любим делать выводы, зачастую не любим собирать факты. А, надеюсь, уже в студию подтянулся Виктор, да?
Да, Виктор Эскин, израильский философ и политолог, с нами. А,
Виктор, доброе утро. Ты нормально доехал, а то мы волновались, что...
Нет, все, я уже давным-давно сижу, слушаю каждое слово.
Прости.
И молчу.
Ну, видишь, вот как обидно, да? То есть, вот насколько здесь вообще негативную роль сыграла неточная информация, потому что, ну, когда действительно, знаешь, украинская сторона размещает фотографии, да, Макаревич в зоне АТО для того, чтобы спеть для солдат, ну, согласись, это совсем другое, чем то, что мы слышали сейчас от Андрея.
Не уверен. Дело в том, что, мне кажется, и тут, опять же, поправь меня, если будет какая-то фактологическая неточность, я не проверял эту информацию, я не высказывался по этому вопросу, не занимался им совершенно. Но у меня как-то в памяти осело, что Андрей Макаревич участвовал в демонстрации, в которой он сам кричал «Слава Украине, героям слава!».
Андрей не кричал, конечно, «Слава Украине, героям слава!».
Или
Андрей
держал лозунги, или еще что-то было.
Такое. Андрей
если
действительно...
Если это так, то это меняет ситуацию. Это меняет ситуацию коренным образом.
Андрей прошел в голове колонны, прошел недолго, все крики были за. Я спрашивал Андрея, зачем он в этом участвовал. У него откровенная пацифистская позиция. И мы с ним здесь очень сильно расходимся, хотя он очень близкий друг. У нас очень разная точка зрения и на Крым, и на Украину.
Это все в рамках, так сказать, цивилизованной дискуссии. Но меня передергивает, когда я слышу бандеровские лозунги, такие как «Слава Украине, Героя славы».
Я спросил Андрея.
Это не пацифистский лозунг.
И это не пацифистский лозунг.
И не протестовал.
Я спросил Андрея. Он сказал, что там, где он был, таких лозунгов и близко не было. Плюс он был крайне недолго, но достаточно, чтобы фотографы успели сфотографировать. Я считал, что Андрей совершил ошибку. Я считал, что творческий человек не должен принимать участие в такого рода массовых мероприятиях, потому что у него есть миллион других возможностей высказать свою точку зрения. О том, что он, где он не может контролировать, и где у тебя бандеровские стяги, бандеровские вопли, там были не только «Слава Украине, героям славы», но там было на Геляку, там все, что хочешь было, как я помню. Нет, там какие-то другие были.
Ну, Бандера, Шухевич, герой народа там тоже.
Ну, что-то такого типа, да. То есть это, конечно, было омерзительное шествие. Здесь я с тобой абсолютно согласен. И мы с Андреем на тему тоже говорили. Он говорил, что там колонна была большая. Я сказал, поэтому и не надо ходить в такие колонны.
Вот, ты знаешь, я, поскольку сам очень много раз в жизни оказывался в ситуации, когда большинство меня осуждало, то я всегда стараюсь вот действительно фактологически вычистить все то, о чем мы говорим. И очень важно всегда строить свои какие-то воззрения на то или иное событие, выслушав обе стороны. И мне кажется, конечно, что то, что ты пригласил Макаревича сегодня в студию, необыкновенно важно, и огромное тебе за это спасибо. То есть вот служу человек имеет право... человек имеет право высказать свою позицию перед тем, как мы имеем право, опять же, отнестись к этому так или иначе, но мы должны его выслушать. Он должен сказать ровно все, что ему есть сказать вот по этому поводу. Вот это очень важно. Вот это очень важно. Никогда не надо забывать это делать. И, кстати, в основном наши коллеги-журналисты так не поступают. А то, что ты так поступаешь, так честь тебе хвала.
Притом, еще раз повторю, Андрей знает, что у меня диаметрально противоположная точка зрения на происходящее на Украине, что не мешает нам близко общаться.
Нет, честь тебе и хвала, что ты дал ему высказаться, потому что, опять же, человек имеет право высказать свою точку зрения до конца, правдиво, вслух. А мы имеем право согласиться с ним или нет. Вот именно так надо себя вести. Вот именно так, вот как ты сейчас поступил.
У каждого свое право на точку зрения.
Да. Я могу тебе сказать сразу, что, будучи выпускником музыкального училища Мигнесиных, это не музыка моей юности и не музыка моего зрелого возраста совсем просто. Да? Я могу сказать, что 19 числа при этом... Как ни странно, мы с Макаревичем оказались в одном и том же месте, получается. Я провел там 2 дня тогда.
Да?
Да, я был тогда в Москве, так получилось. Вот ирония судьбы.
19-го. Тебя наградили?
Нет, я как-то избегал этого. Я же не Макаревич.
Да не только Макаревича награждали. Там многих людей наградили. Я тогда был, кстати, в Штатах.
Я был как раз в Москве. Вот помню утром танки.
Вот в 93-м году я уже был в Москве, а в 91-м я был в Штатах. Так случилось. А, Виктор, что происходит в Израиле? Вроде наметился какой-то перелом, переговорный процесс какой-то пошел.
Ну, как бы переговорный процесс шел, Хамас заинтересован сейчас в передышке, он ее получит, потому что давление на Израиль было достаточно эффективное со всех сторон. И, к сожалению, сейчас будет достигнуто некое такое официальное перемирие. Израиль своих целей до конца не добился. Ну, временное затишье будет. Но понятно, что это перед новым витком. Я, знаешь, слушал как раз выступление на эту тему 1,5-3 года назад, когда были вот израильские операции в Газе. И каждый раз приходилось говорить вот ровно то, что я сейчас сказал. И очень, очень, очень печально, что каждый раз приходится оказываться правым. Да, вот правота, она здесь тот случай, когда ты ее не ищешь. Но, имея дело с Хамасом, надо понимать, что пока Хамас как организация не будет ликвидирован в секторе Газа, нас ожидают все новые и новые сюрпризы.
Но, знаешь, меня удивляет другое, что Америка, например, не признает Хамас террористической организацией, но постоянно идут требования со стороны Украины признать террористическими организациями ДНР и ЛНР.
Надо сказать, что западная пресса, уже пару месяцев занимается тем, что внедряет сравнение между террористами Хамаса и повстанцами в ДНР. Вот это как раз лейтмотив западной прессы. И надо сказать, что в России постаралась тоже пятая колонна очень активно в этом отношении. И на Украине, соответственно. То есть вот пытаться создать такой образ людей, которые отстаивают свое право на язык, на свободное дыхание, уже, а сейчас просто право на жизнь в Луганске, в Донецке, сравнить их вот с бесноватыми террористами, которые сейчас строили туннели для того, чтобы захватить в заложники детей, женщин. Вот, вот это все ужасно совершенно, что появляются люди даже среди патриотов в России, которые повторяют эту же самую клевету, этот же самый кровавый навет фактически на ДНР. То есть что может быть хуже, чем вот сравнение с неонацистами из Хамаса? На самом деле сравнение совершенно неправомочное. Ну, мы же с вами знаем, что люди в ДНР, они не обстреливают соседние районы и не занимаются террором, а наоборот являются сами жертвами нападения. Вот сравнивать жертву с палачом — это так модно сегодня в западной прессе, и так модно сегодня, к сожалению, в той части безответственной прессы, которая существует и в России, очень мешает ей идти каким-то прямым путем.
Сейчас новости, после которых продолжим беседу с Виктором Эскиным.
Доброе утро, друзья. Мы продолжаем нашу программу. У нас в студии Авигдор Эскин, израильский политолог и философ.
Да-да-да.
Авигдор, можно я на секундочку запущу голосование такое странное? А вот сейчас вы поддерживаете, спустя много-много лет, сторону ГКЧП или сторону Ельцина? Вот 5-5-3-3-Т1, я за ГКЧП, 5-5-3-3-Т2, я за Ельцина. Странный такой вопрос.
Это очень интересный вопрос, на мой взгляд. Это вопрос очень сложный, это вопрос судьбоносный, это вопрос, на который я думаю, что если бы люди отвечали бы до конца честно, то больше половины бы сказали бы, я не знаю, как на него ответить.
Ну, тоже вариант. Но его у нас нет, у нас есть либо Т1, либо
Т2. Ты понимаешь, что я хочу сказать? Это вопрос настолько сложный, мне кажется. Ну, я не хочу ничего говорить, что не хочу никак влиять на голосование. Так его,
пожалуйста, влияй. Я только за. Главное, говори поближе к микрофону и влияй.
Нет, я был там. Я был там, и я не жалею об этом. Вот все, что могу сказать. Но это были очень светлые дни. Это были дни, когда люди шли по улице просветленные. Россия особо умеет оплакивать жертвы, так как оплакивали троих погибших, это вообще нет, не было ничего подобного. Были такие дни покаяния, но был элемент следующий, как в песне Высоцкого: «Мне вчера дали свободу, что я с ней делать буду?» И люди понятия, на самом деле, не имели, что они теперь будут делать с этой свободой. И это пошло не в лучшую сторону. Но тут, кстати, вот сейчас у меня было пару недель более свободных, и я почитал многие твои книги, и у меня создалось такое очень интересное впечатление, что я не хочу, опять же, заниматься сейчас литературными сравнениями, но вот было написано такое «Красное колесо» о той эпохе. Тебе удалось собрать огромное количество материала и передать, причем, помните, внутреннее ощущение того, что такое был период перестройки, постперестройки. Совершенно бесценно документов, не только свидетельства, это неправильно сказать, документы. Документы есть в газетах. А ты передаешь свидетельство живое о том, что происходило, и ничего равного не сделано, кстати, по масштабу и по силе.
Говорите, мужчина, говорите. Как говорит мой друг Андрей Макаревич, всем формам лести я предпочитаю грубую и прямую.
А ты еще нет, с чем-то не согласен. На самом деле, фундаментальная работа. Я действительно видел в этом... Это фундаментальная работа. Там есть огромное количество именно живого свидетельства, в чем участника во многих случаях событий.
Ну, я же всех интервьюировал, я же со всеми знаком.
Да. А вот как ответить людям, мне страшно интересно, кстати.
Ну, ты начал рассказывать о сравнении ДНР, ЛНР, Хамаса, о происходящем. Все спрашивают о судьбе Романа Ратнера, его бойцов.
Роман Ратнер жив-здоров. Он вышел на несколько, на пару недель из Донецка. В данный момент он находится по дороге в Израиль. И скоро, надеюсь, он вернется сюда. А его люди находятся все там уже полтора месяца. Активно пытаются способствовать миротворческой и гуманитарной деятельности.
Я понимаю, что к тебе обратились также еврейские организации с просьбой помочь эвакуации людей из Луганска.
Да, еврейская организация Украины. И тут, конечно, произошло невероятное. То есть они сперва обратились, а потом нашлись какие-то деятели, которые сказали, нет-нет-нет, дело не так-то плохо, не надо эвакуировать сейчас людей, может быть, ситуация улучшится. Ну, и в любом случае, значит, категорически они не хотели... То, что мы могли предложить, это способствовать эвакуации людей в Россию, ну, а кто хотел дальше, в Израиль. А на это они не были готовы, ни на Россию, ни на Израиль. Они считали, что мы должны людей, если вывозить, то только на территорию Украины. То есть вот это продолжается, вот такая политика... заискивание перед украинскими властями, страха перед украинскими властями.
И... Но очень странно себя ведет Днепропетровская еврейская община, ведь она впрямую собирает деньги для батальонов, поддерживает их. Тем более мы с тобой знаем, что не только Коломойский, но и все остальные. Не случайно сейчас уже начинают, знаешь, такие статьи, разговоры о том, что на самом деле Украиной правит каганат Днепропетровский.
А каганат, оказывается, правит.
Да-да, уже каганат пошло. Да.
Ну, смотри, я хочу подлить тогда масло в огонь вообще. А кем был создан город Киев, послушай.
Ой-ой-ой-ой-ой.
Послушай.
Хазары, хазары, кругом одни хазары.
А ты хоть, ты смеешься? Ты смеешься?
Нет, я просто
мне
знаю.
Не смешно, потому что первый документ из города Киева, который существует, самый древний, хранится сегодня в Оксфорде. Это что такое? На каком языке он написан, как ты думаешь? На иврите. На иврите. Это был вопрос.
Какая боль! Какая боль великим украм! Боже мой! Слушай, самое это... сердце!
Не-не, на самом деле это история.
Ой, у них у укров ломает сейчас все. Ты вообще, ты понимаешь, что ты делаешь? Что ты сейчас делаешь? Вот как ты так мог?
Это документ на иврите, который послали хазары с некоторыми вопросами, связанными с библейскими законами, своим единоверцем в Европу. Вот это был как вопрос-ответ. Они пытались получить какие-то ответы на свои вопросы. Язык был иврит. Это первый документ. И, как известно, вообще Киев основали хазары. Ну, что делать? Ну,
а что нет? Уже не знаю.
Но
потом пришли-то...
Вот, но понимаешь, но тут дальше что происходит? Дальше. Ну, от того, что даже... Ну, потом, конечно, пришли, они вместе основывали. Это не то, что был хазарский прямо город. Самое главное, что от того, что хазары его основали, это не дает никакого права нам сегодня, евреям, на Киев. И мы никогда не претендовали ни на Киев, ни на другие города.
Это дает право великим украм на том, чтобы считать себя евреями.
Ну, понимаешь, но с другой стороны, некоторые люди пытаются лишить нас права не только на проживание в Киеве, вот что меня сегодня мало, честно говоря, беспокоит. Ну, я не думаю, что сегодня евреям стоит жить в Киеве. А когда у них есть Иерусалим, когда у них есть Цфат, когда у них есть Хеврон, когда у них есть Шхем, жить надо на своих землях, но эти люди еще пытаются потом лишить нас права вообще на собственный клочок земли. И вот с этим мы, конечно, уже точно не согласимся.
Тут послушатели просят пояснить по поводу Кия, Щека, Харива и сестры их Лыбедь по поводу основания Киева.
Вы знаете, я думаю, что на эту
когда
тему...
Когда были тогда хазары?
Значит, хазары... Ань, я тебе могу рассказать, Сатановский же проводил
очень большую... Да-да-да, вот он намного более сведущ, чем ваш покорный слуга.
И сестра их Лыбедь, все правильно, они появились. Только дело в том, что они были людьми, которые перебили уплативших с этого города дань хазарам и подчинили их себе. Пришли и стали там править. То есть они пришли не на новое место. То есть было как? Вот то, что называется сейчас Киевом, это была дальняя хазарская провинция. которая платила центральному аппарату дань. Потом хазарские бандиты оказались менее крутые, чем, ну, скажем так, норвежские бандиты. И они перешли под их юрисдикцию. И город стал их, и тогда уже появился Киев и прочее.
Ну, вообще, это интересная, да, тема, надо с Сатановским обсудить.
Не-не, а мы делали на тему просто
передачу. У вас две передачи было, я их внимательно слушал, кстати, да-да, именно изучал, потому что Сатановский в этом отношении, он очень силен. Но я просто вспомнил, что я как, в Израиле на эту тему тоже, в Израиле проводились исследования, и документы первые, которые из Киева вышли, они были на иврите. Но тут, понимаешь, что еще очень интересно, я иногда читаю антисемитскую литературу в России, но вообще Герцль в свое время говорил, что антисемитскую литературу читают только евреи, как известно.
Ну, для них пишется.
Я один из читателей, да. И мне всегда нравится теория о том, что какая-то Хазария должна быть создана. То есть нам об этом ничего не известно вообще.
Великая и тайная.
Ни в каких еврейской источники об этом, поверь, нет ни слова. Просто вот, темы нет вообще нигде.
Подкачали никогда, еврейские
никогда.
Источники.
Причем, да. Более того, к Хазарии относились очень скептически, именно потому что всегда считалось, что у нас может быть собственное государство только на собственной территории. И Хазария была частичным исключением из правил. И к ней поэтому относились мудрецы всегда скептически. Но это никого не интересует, тут тайная Хазария.
Зато всегда, вот сейчас самое популярное в интернете – это твит от человека, у которого ник «Я украинец». Так, он пишет: «Гейфесту в Киеве быть. Я стоял на Майдане и ради этого дня. Фестиваль ЛГБТ – огромный шаг прочь из объятий кацапов в новую евросемью. Глядите, я крутит кацапов. Им, совкам, не понять сексуальные свободы». Вот очевидно, что в письме с разъяснений на иврите, уж точно на тему сексуальных свобод вряд ли что-то было. Потому что, как вы помните, к гомосексуализму отношение в монотеистических религиях однозначное. Крайне негативное.
Ну, просто самое крайнее. Как и к убийству.
Да.
Мы продолжим сразу после коротких новостей. Авигдор Эскин у нас в студии еще сегодня, в этом часе. Я напомню, что мы продолжаем голосование. 5533-Т1 вы можете присылать, если вы на стороне... Если бы повторились эти события 19 августа, вы были бы на стороне по-прежнему ГКЧП Т1, а за Ельцина Т2. Голосуйте, друзья.
Нет, здесь не по-прежнему, потому что мы не знаем, как люди на чьей стороне были тогда.
Ну да, скажем так, на чьей бы вы выступили стороне, за кого бы вы были.
Ну что ж, Авигдор, вот сейчас мы разорвали сердца бедных древних укров, но это так, мы, конечно, ни в коей мере не пытаемся их обидеть никого. Притом меня спрашивают, кто такие укры. Это не оскорбительные названия украинцев, я очень жестко разделяю. Есть великий украинский народ, а есть группа граждан, которые себя идентифицируют как укры. Это их самоназвание, они пишут о себе книги, они снимают о себе фильмы. Я тут недавно видел «Боевой гопак», фильм, в котором объясняется, что именно они научили китайцев боевым искусствам, и что это искусство древних укров.
Ну, они вышли из Египта, как известно.
Они же в него и
вошли. Это какие-то гексосы были. Они говорят, что называются гексосы. И что это и есть. То есть, да, такое бывает.
Но заметьте, что вот это количество психов примерно одинаково. Как великих укров, так и наших, у которых примерно такие же там шизофренические завихрения идут. У них и Россия от Бога Ра. У них и Фоменко с
Именно Носовским. Ра, знаешь, что такое в библейском смысле? Это зло. Знали бы, чего говорят. Ну, слушай, Иерусалимский синдром – это тоже известное явление. И что касается психов, то мы готовы принять участие в вашем социалистическом соревновании. Что касается психов, то у нас с этим тоже все в порядке.
Да, вам надо на психов, их есть у меня.
Да. Ну, вот на эту тему, кстати, это 34-й псалом. Давид как-то, есть такая притча, жаловался Всевышнему о том, что все прекрасно в этом мире. Но ради чего сотворил ты умалишенных? И тогда голос ему был: когда-нибудь тебе придется это тоже использовать. И вот и этот псалом начинается с того, что как раз Давид пытался избежать кары от некого местного князя Авимелеха и должен был прикинуться умалишенным. Ну, о чем в Библии рассказывается. То есть все, что есть в этом мире, оно имеет какой-то смысл, даже вещи, которые нам кажутся совершенно отвратительными. Другое дело, что все должно обрести новый смысл, иметь свое правильное направление и в общей картине гармонии найти свое именно вот такой, свой квадратик. А что там люди кажут насчет 19-го, насчет ГКЧП?
Ну, это мы узнаем в самом конце.
В самом конце, это, понятно.
Но если хочешь, мы можем остановить сейчас.
Нет, ну, я-то, собственно, просто человек азартный, поэтому спросил. Вот. Очень, очень глубокий ведь вопрос, потому что если бы мы начали обсуждать, мы обнаружили бы, что есть разные стороны. Да? Вот с одной стороны, никто не отнимет у людей, которые видели это своими глазами, того вот огромного просветления, которое тогда снизошло. А с другой стороны, никто не отнимет у других чувство того, что с этого момента начался такой вихрь унижения и развала. И вот где-то... И что вот, да? То есть, с одной стороны, могло быть иначе совсем, а с другой стороны, а может быть, и не могло быть иначе, раз так было. То есть вот все эти размышления, они наверняка сейчас посещают людей, которые,
знаешь,
голосуют.
Есть фраза, которая... Там, многократно повторяемое от этого, правда, не становится истиной, что история не имеет сослагательного наклонения. Да, да. Но вместе с тем, вот это проецирование истории дает возможность для анализа и неповторения ошибок. Вот если посмотреть, то, конечно, вот эти были переломные моменты, да, то есть момент 17-й год, абсолютно переломный, когда из страны победителя в Первой мировой войне мы превратились... Ну, вежливо говоря, в страну с трудом выкарабкивающейся из страшной ямы того российского Майдана. В 91-м году, когда, ну, слушай, ну, как могли победить трясущиеся руки Янаева? Как мог победить Крючков, который совершенно не был готов на любое применение силы против своего народа, еще напуганный событиями в Венгрии 58-го года?
Это верно, да, но ты знаешь, как...
Посольство.
Знаешь, хотим
и тут же вспомни 93-й Ельцин, который ни на минуту не сомневаясь, когда ему было надо, вел танки и расстрелял Белый дом.
Верно. 91-й год, я думаю, что большая часть населения Советского Союза тогда была на стороне Янаева.
Конечно. И у тебя же была фраза, когда ты цитировал одного из американских политологов, что побеждает не тот, за кого больше голосует, а тот, кого наибольшее количество активных поддерживающих.
Те политические активисты решают, а не те, кто имеют какое-то как якобы мнение, которое меняется, и за которое и они не готовы заплатить ни копейки. Вот в чем тут дело? Это политические активисты, это те, которые готовы тратить время и силы на отстаивание своей позиции. А обычные люди, которые... Так в эти же дни, как я очень хорошо помню сейчас это зрелище, когда занимали очередь в магазин вина, водка, они меньше чего решали. Но они...
Нет, согласись, ведь тогда судьбу на тот момент еще 240-миллионной страны решила максимум 20 тысяч человек.
Да, вот, собственно, видел своими глазами Ростроповича, Любимова, Шеварнадзе. Все были там. Представляешь, какой букет, да? Шеварнадзе, Любимов, Ростропович... Невзоров. Невзоров, наоборот, был по ту сторону.
Помнишь этот момент, когда был Ельцин на танке? Вот эта знаменитая фотография.
И рядом Крыжаков, да, его защищают, совершенно верно.
Не только Крыжаков, не только. Там еще один был человек, который сейчас занимает большой пост в руководстве Министерства внутренних дел, а до этого занимал большой пост в службе безопасности президента.
Угу, угу.
Да, там много... Вообще, знаешь, вот интересно рассматривать и смотреть, как повернула жизнь, кто оказался где. Тогда, кстати, гигантскую роль сыграла журналистика. И тогда и «Эхо Москвы» сыграло свою гигантскую роль. И мне Жириновский говорит, вы нам еще за ККЧП ответите. Вот всех закрыли, вы вещали. Вы вещали тогда. Я говорю, я-то точно, к сожалению, нет по возрасту. Мог бы, но тогда занимался другими делами. Вы, вот ваши конторы,
знаешь,
вы ГТРК.
Да, вы, но Владимир Вольфович, кстати, в 93-м, он был, интересным образом, как бы не там и не там. Так что не надо. И в 91-м тоже, кстати. Он был как бы не там и не там.
Он всегда был за себя, да.
Да, знаешь, ГКЧП вот... это был известный документ шестерых. То, что обнаружили на столе у Крючкова. Там был Гончаров, там был Кургнян, там было еще четыре человека, вот, которые постперестройка, да. Этому документу придавалось тогда, конечно, слишком зловещее, слишком большое значение, но, тем не менее, вот эта идеология, которая у Крючкова присутствовала, но у него не совершенно отсутствовала решимость, как вообще у людей обычно из спецслужбы, у них отсутствует решительность в них. Они привыкли все решения принимать только через собственного начальника. То есть сами не принимают
решения.
Знаешь, вот
наш египетский коллега Тимур Дейдар пишет: «Философ лукавит на публику. Палестинцы, жители Юго-Востока, противостоят захватчикам земли, собственности, подвергаясь геноциду, беды тысячи». Таймур, а как-нибудь можете прокомментировать тысячи ракет, которые совершенно случайно отправляются в сторону Израиля? Это для чего делается? А насчет того, где чья земля?
Знаешь,
тогда
когда,
бы почему,
когда...
почему бы палестинцам не вернуть земли, похищенные у них арабскими государствами?
Не, ну почему бы вообще арабским государствам не вернуть земли, которые нам должны принадлежать еще по решению Лиги Наций от 20-21 года, Сан-Ремо, там много о чем сейчас можно говорить. Смотри, но самое главное вот что. Вот когда они начинают говорить о жертвах среди мирного населения, я плакал. То есть люди, которые за три года в Сирии уже убили около 170 тысяч. Это арабы убивают арабов, мусульмане убивают мусульман. Дальше. Это люди, которые сейчас в Ираке сотнями, тысячами ежедневно истребляют население. То есть они нас будут учить, как вести военные действия. Это, знаешь, напоминает анекдот про Вовочку, когда Вовочка проходит мимо спальни родителей, потом говорит: да, и вот эти люди учат меня тому, как нельзя ковырять в носу. То есть когда Израиль отвечает на 3000 ракет, выпущенных по нему, это геноцид. Когда они убивают друг друга и других людей тысячами, сотнями тысяч, миллионами, если хотите, потому что кстати, не заговорился, Иран-Иракская война унесла около миллиона жизней. И вот после этого они начинают говорить с нами о том, как реагировать на их же агрессию. Поэтому я думаю, что все-таки правы те, кто считают, что Израилю нужно было бы вести себя действительно так, чтобы огорчить их и международное сообщество пару раз, а потом спокойно было бы все.
Ну, огорчить. Ну что ж, давайте подведем итог. Борис, есть еще, успеваем?
Да, сейчас одну секундочку. Итак, первый вариант на стороне ГКЧП Т1 82%, wow. Второй вариант за Ельцина Т2 18%.
Это очень важный результат, который показывает главное. Это дикое разочарование в режиме правления Ельцина и его неумение воплотить народное доверие в достойный результат. Это, конечно, страшный результат.
Людей это унизили, жестко. Людей оскорбили, людей лишили страны, да.
Вы слышали о Виктории Рыскина. В следующем часе у нас господин Багдасаров.